Здравствуйте, люди мои дорогие, умные, добрые, честные, злые. Всех я сегодня к себе приглашаю, будут вам песни и бублики к чаю. Не летающий, летающий, понимающий, мечтающий, говорящий, молчащий, не горюющий и горящий, не влюбленные и любящие люди будущего и без будущего. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Видимо, все однозначней, в старости, видимо, меньше удачи. Так уж положено, а не иначе. Каждый решает жизни задачи. Не летающий, летающий, понимающий, мечтающий, говорящий, молчащий, не горюющий, горящий, не влюбленные и любящие люди будущего и без будущего. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Табарабарам, табарабарам, табарам. А главное в жизни, поверьте, надежда, цели надежда, а не одежды. Каждый сплетает особую нить, каждый решает, каким ему быть. Каждый мечтает, кем ему стать, ножками топать или в небе.
Для начала огромный привет из Москвы вам. Огромное спасибо за то, что вы нашли время и предоставили мне такую возможность увидеть вас, пообщаться с вами воочию. Поверьте, мне очень сильно волнуюсь. Вот и прошу вас это учитывать тоже время от времени, если будет какой-то сумбур. Вот. Ну и сразу хочу сказать о том, что Каббала пришла в мою жизнь совсем недавно. Начну с того, что в моей жизни, вся моя жизнь, она связана с постоянными вопросами. Почему, как, зачем? Вот, естественно, я прочел очень много теорий, книг умных, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и многие другие книги, но у меня такое ощущение, что в современной религии вопросов намного больше, чем ответов. У меня такое ощущение, лично мое мнение, что все религии как бы остановились. Они остановились в своем развитии, и ничего не происходит. Я ходил в церковь, я бываю в синагоге, я общаюсь с магами даже. И у меня ощущение, что на многие вопросы я не получаю ясных ответов. И однажды в мою жизнь, как и все в моей жизни, происходило, на мой взгляд, как-то загадочно немножко, хотя, с другой стороны, я понимаю, что по-другому жить и не, быть и не может, правильно? Вот. Пришла, я был в одной хорошей семье, и там на полке стояла книга. Вот. И рука сама к ней потянулась, и хозяева отдали ее мне. Так все произошло. И потом мне позвонили из Израиля вдруг, и мы стали разговаривать на эту тему. Вот, и меня попросили написать пару слов о Каббале, на что я ответил, как я могу написать о Каббале? Ну как, да? Это серьезная наука. Серьезная, очень сложная наука. Вот, но тем не менее, я сказал, что я просто напишу, как я просто чувствую, как я к этому отношусь. Я что-то написал, потом уже было все остальное. Потом я получил ваши книги, за что вам огромное спасибо. И теперь я пытаюсь вникать в это. Я пока вот еще раз говорю о том, что пока я чувствую как-то, понимаете, каким-то на подсознательном уровне. Умом это все пока сложно понять, но вы сами пишете, что пока достаточно читать и пропускать через себя эту информацию, эту энергию. Скажите, пожалуйста, это правильный путь для первоклассника-каббалиста, если можно так сказать?
Вообще, это правильный путь для любого каббалиста. И для начинающего, и для подготовишки какого-то, и уже для продвигающегося, продвинутого, и для самого большого и высокого. Потому что каббала, она заключается не в изучении материала, а в том, чтобы через чтение текстов, которые рассказывают о высоких духовных уровнях, привлечь на себя притянуть себя к этим духовным уровням, войти в них всем своим существом, то есть своими внутренними ощущениями. И когда ты в это входишь, то тебе становится ясно, о чем книга говорит. А если ты в это не входишь чувственно, то книга тебе ни о чем не говорит, потому что головой это понять невозможно. Это совсем иное измерение, это совсем иное существование, в которое человек входит чувственно и тогда понимает. А если не входит, не понимает. Поэтому вы очень правильно говорите, что я чувствую, но не понимаю. И это действительно так и должно быть. И всегда так будет по правильному продвижению от буквально новичка и до там, каких-то его самых последних духовных ступеней, самых наивысших. Поэтому не пытайтесь понять. Все равно головой нашей не поймешь. Потому что наш разум, он всего лишь вспомогательный аппарат к нашим 5 земным органам чувств. Для того, чтобы мы обрабатывали эту информацию, ощущали, понимали, как-то что-то с ней делали. Наш разум, он для того, чтобы то, что мы желаем в 5 органах чувств, чтобы мы этого достигли. Он для этого существует. И развился только благодаря этому. А если здесь говорится об ощущении иного мира, иной области, иного измерения и 6 органам чувств, то у нас в разуме нет соответствующего блока, который бы обслуживал этот 6 орган чувств. И поэтому наш разум здесь не поможет. Чтение и изучение науки Каббала, оно только для того, чтобы привлечь на себя эту высшую энергию, как вы сказали правильно, пропустить ее через себя, и она внутри меня создает предпосылки ощутить новое. И когда я начинаю ощущать, рядом с этим возникает разум, который помогает мне понять, а что же я ощущаю. И начинает развиваться орган чувств, и рядом с ним еще дополнительный разум.
То есть я понимаю, что Каббала для начинающего изучать – это просто окно, через которое можно почувствовать и получить свет, и наполниться этим светом. А что потом? Вот это первый шаг, правильно? Да? Вот, то есть я пока как слепой котенок только чувствую, да, только чувствую. А что потом? Подвижки, они в каком плане я буду это все ощущать и чувствовать? Как я это почувствую, что я вырос в этом плане?
Ну, вот мы тут с вами и начинаем уже в первый раз видеть трудность изложения Каббалы. Потому что вы меня спрашиваете, а что значит почувствовать, а что значит дальше начинать чувствовать? К сожалению, практически невозможно объяснить, потому что аналогий в нашем мире этому нет. Мы ощущаем наш мир, объекты нашего мира, если что-то нам хотят рассказать новое, нами неощущаемое, то обычно это выражают в виде аналогии. Вот это подобно тому-то, что ты уже знаешь. А если говорится о ином мироздании, о ином измерении, то чему в нашем мире аналогии нет никаких, то нельзя отослать вас к чему-то и сказать, вот это похоже на то, что ты знаешь. Похожего ничего нет. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, что пока человек не выйдет первый раз за рамки нашего мира, не ощутит вне его, за его пределами хоть один раз это дополнительное мироздание, то ему не с чем будет сравнивать, и нельзя будет с ним разговаривать. Поэтому ученик, он до тех пор, пока он не прошел так называемый махсом, махсом – это шлагбаум, как бы, пока он не прошел этот переход и не впечатлился хотя бы один раз, хоть немножечко от того, что он увидел там, то разговор с ним практически невозможен. Можно просто объяснить сухими словами, нечувственными образами, что человек начинает ощущать силы, которые на него воздействуют. Он начинает видеть процессы, которые происходят за нашим миром, которые замыкают наш мир, все его части друг с другом. Он начинает понимать, почему связано все это. Вдруг перед ним что-то появляется, он не знает почему. А так он начинает видеть. Это произошло потому-то и потому-то, исходя из конечной цели. Исходя из того, что я раньше поступал так-то или так-то. Потому как я замкнут с остальными людьми. Или вообще все эти массы в историческом всем процессе. То есть он видит всю картину мироздания в развитии. И в ее полнейшей такой связи, как океан всевозможных связей, впечатлений, чувств. Это здесь души, которые все время проходят все больше и больше исправления до самого своего последнего состояния. Вот это все ему раскрывается. И в том числе, естественно, раскрывается относительно него, его миссия внутри вот этого вот всего огромного количества душ, сил, связей. Настолько картина раскрывается огромной, большой, что ощущение с нашим миром практически пропадает, потому что оно подавляется вот этим огромным ощущением вечного движения энергии, информации, высшего свойства отдачи любви. Он начинает чувствовать буквально противоположные нашему миру свойства выхода за пределы эгоизма, и поэтому теряет отчасти ощущения нашего мира. Не то, что они пропадают. Нет, он начинает чувствовать их еще глубже, но вот то, что раньше он чувствовал в нем, происходят определенные изменения, конечно. Добавляя картину высшего мира, человек начинает наш мир оценивать иначе, конечно. По крайней мере, можно сказать так, он видит все в иной перспективе. Не в течение ближайшего дня или нескольких лет, или даже до конца своей жизни, он это измеряет совершенно другим образом. И он не может уже по-другому относиться к своей жизни, потому что духовное впечатление, оно в тысячи раз сильнее земного.
Вот у меня еще такой вопрос. Наука Каббала – это одна из самых старых наук. Это одно из самых древних учений. И у меня в связи с этим такой вопрос. Почему Творец только сейчас позволил прикоснуться широким массам к Каббале? Почему Господь до сегодняшнего дня, до последнего времени, как бы оставлял ее лишь для избранных? За это время, я думаю, если бы человечество прикоснулось к ней раньше, наверное, может быть, это было лучше. Почему вот эта загадочность, она присутствует здесь? Вот я не понимаю. За 5500 лет, наверное, люди намного больше продвинулись в этом направлении и, может быть, стали лучше. У нас происходит обратное. У нас апокалипсис, у нас войны. Люди становятся агрессивными. Гордыня превыше всего. Почему? Почему только сегодня Каббала пришла к нам? Почему ее не было раньше?
Человечество начало развиваться на Земле десятки тысяч лет назад. Но потребность в постижении высшего измерения, высшего мира, вечной общей силы природы, которая называется Творец, она возникла у человека 5760 лет назад, 766 лет назад точнее, и он назывался Адамом. Мы потом расскажем, может быть, как-то случайно или не случайно, почему он назывался Адам. Случайного, естественно, ничего нет. Он начал ощущать потребность понять, что это за мир, в котором я существую. То есть он начал отличаться от животного или от автоматического земного существования. И он написал книжку, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Она, эта книга, и сегодня есть среди нас, ее можно даже в магазине купить. Такая тоненькая небольшая книжка. Он первый раскрыл это мироздание, которое находится выше нашего мира, вне нашего мира, окружает наш мир, держит его, поддерживает, контролирует и ведет к определенной цели. И после него уже его ученики далее продолжали развивать эту науку о постижении этого общего мироздания, проникать за пределы нашего мира своими чувствами. То есть, как мы постигаем наш мир в наших 5 органах чувств – зрение, обоняние, осязание, слух, тактильные ощущения, так и они все больше и больше развивали в себе этот 6-й орган чувств, называемый душа, и ощущали сквозь наш мир более внешний мир. И так продолжалось до времен Авраама. Это был житель Месопотамии, ничем не отличающийся от всех остальных, но жил в очень интересный период, когда первый раз в человечестве взыграла, как вы сказали правильно, гордыня, эго. И оно... человечество тогда, в этой Месопотамии практически оно и существовало, это все человечество, это цивилизация, несколько там, может быть, миллионов человек, оно пожелало с помощью этого эгоизма сделать себе ту жизнь, которую этот эгоизм начал для них требовать, то есть наполнить себя, наполнить свои возросшие эгоистические чувства, потребности, которые выше обычного животного существования, в каком существовали люди до этого. И они начали это притворять в жизнь. Вот это все аллегорически выражается в строительстве Вавилонской башни. Что мы построим башню до неба. То есть все, что мы желаем от природы, мы возьмем сами своими руками. И поэтому перестали понимать, поскольку стали более эгоистичны каждому, каждый перестал понимать друг друга. Раньше они были как одно племя, раньше были как одна семья. Эгоизм не отделял их друг от друга. И вдруг каждый стал большим эгоистом. Поэтому и сказано, что разделились языки, перестали понимать один другого. Вот. И настолько, что они рассеялись оттуда по всей планете. Постепенно оттуда разошлись во все места. Авраам был среди них, и, кстати говоря, не самый лучший среди них. Он, кстати, занимался-то изготовлением идолов вместе со своим отцом и продавал их. Был такой маленький бизнес. Но в нем-то возникло, и там, и в других, кроме него, возникла снова вот эта вот потребность узнать, а что же это за мир, в котором я живу, почему он так существует, что со мной, что за пределами этого мира и так далее. То, что отделяет человека от животного, то, что делает из нас нечто большее, чем обычное это наше существование. И задавшись этим вопросом, он начал на него искать ответ. И поскольку... у него был уже эгоизм первой ступени, который сейчас в то время в Месопотамии, в Вавилоне возник, то на уровне уже этого эгоизма он начал постигать природу. И постигая ее, он уже развил дальше науку Каббала. И оставил на книгу, которая называется «Книга создания», «Сефер Яцира». И она тоже есть у нас, и продается сегодня тоже в любом магазине, можно ее купить. Это книга от него. Что было интересного, что он предлагал свое учение многим вавилонянам. Как сказано в древнем Мидраше, «Берешит Раба» называется такой Мидраш, то есть «Большое начало». Берешит Раба, в переводе «большое начало». Он построил огромный шатер, приглашал туда всех, кто только желает прийти, и всем желающим предлагал угощение, только чтобы они сидели и слушали его проповеди о Каббале. Желающих было немного. Но из них он собрал свою группу каббалистическую. Но, к сожалению, это все, что есть. было у него. Все остальные начали заниматься обычным эгоистическим потреблением, развитием. В то время развилось там и письмо, и все, и языки оттуда пошли, потому как эгоизм начал требовать своего наполнения, реализации. И вот с Авраам осталась только маленькая группа, которую впоследствии он увел в другую часть, там, в Эрец Кнаан, так называемый, это сегодняшний Израиль. И эта группа стала затем каббалистической большой группой. Образовался этот народ, как бы народ, но это всего лишь каббалистическая группа этих древних месопотамцев, которые стали называться евреями. И это продолжалось до крушения второго храма. Они были на духовном уровне, эта группа, а потом упали и стали как остальные люди. Сегодня нет никакой разницы в духовном уровне между евреями и всеми остальными. Но внутри этого народа существовали каббалисты, которые вели эту науку. И тогда еще из Месопотамии, из времен Месопотамии стало понятно, что поскольку человечество не желает реализовывать науку Каббала, исправляя свой эгоизм и все время проникая именно с его помощью все более глубже, глубже в пласты мира, мироздания, которое находится вокруг нас, живя в этом мире, существуя в этом мире, поднимаясь, как бы выходя из своего тела в это более внешнее существование, то необходимо ждать, когда они же до этого состояния дойдут, то есть когда они поймут, что эгоистическое развитие, оно бесполезно. И поэтому ученик, который самый последний, можно сказать, ученик, который жил во время разрушения второго храма, каббалист, великий Раби Шимон Рашби, он написал книгу «Зор», в которой он пишет, что сейчас начинается изгнание из духовного. Все упали из духовного мира в наш мир, в ощущение только нашего мира. Через 2000 лет, и точнее в 1995 году, человечество начнет осознавать, что развитие эгоизма и поощрение эгоизма, потакание эгоизму, который развивается в нас постоянно на протяжении всех этих 2000 лет, это тупиковый путь. Потому что эгоизм наполнить никогда нельзя. Человек будет из века в век надеяться, что он сможет наполнить этот эгоизм, достичь чего-то, и вот, наконец-то, следующее поколение будет более счастливым, нашим детям будет лучше, чем нам, и так далее. И вот к концу 20 века дойдут они до осознания того, что все, нету надежды больше у человечества, хорошего ничего у нас больше не светит, наш эгоизм, он только нам во вред, мы портим себя и всю природу, мы не имеем в таком виде даже права на существование, кризис в науках, в литературе, в искусстве, кризис в экологии, вы испортили все вообще и вся. До этого доходит человек. И вот тогда-то, как в те времена древнего Вавилона, когда надо было бы им, может быть, взять эту науку и начать реализовывать себя правильно, сейчас только лишь человечество дошло до того, что действительно эгоизм в его обычном виде не годен к употреблению, невозможно в нем нормально существовать, только маленькую ограниченную жизнь и в то полную страданий. А если мы применим этот эгоизм для того, чтобы проникнуть именно во внешний мир, за пределами этого эгоизма, наружу, используя его в инверсном виде, в альтруистическом, то мы начнем ощущать совсем иное мироздание, высший, вечный, совершенный мир. И как это сделать, вот об этом нам и рассказывает наука Каббала. Поэтому с того времени, с древнего Вавилона и далее, все каббалисты писали только о том, когда же будет это время, что человечество начнет понимать, что с одной стороны находится в тупике, а с другой стороны подсознательно в нем начнется тяга к Каббале необъяснимая, потому что изнутри начнет чувствовать, что здесь находится, очевидно, ключ к счастью.
Спасибо. И вот отсюда вытекает вот такой вопрос, как в современном мире, да, наполненном эгоизмом, гордыней, агрессией, в материальном мире, как быть альтруистом, как, вот, как человечество может вдруг измениться, и что поможет ему измениться, и как это будет выглядеть. Я вот не очень, я очень хочу этого, и каждый, наверное, человек в душе этого хочет искренне, ведь правда, да? Каждый человек знает, что это плохо, это хорошо, но мы живем неправильно, и мы... к сожалению, а может быть и к счастью, все это понимаем. Как нам разорвать этот круг? С чего начать?
Вы знаете, человек сегодня, слава Богу, настолько уже эгоистичен, что он не думает об альтруизме. А если об этом и думают люди, то они не годятся для кабалы. В кабалу приходят люди, которые с огромным эгоистическим желанием, которые не могут его реализовать, которые ощущают себя ненаполненными, ненасыщенными, пустыми, опустошенными, которые им не до альтруизма, они совершенно не считают, что вообще надо кому-то что-то давать или делать хорошие дела. Да и мы видим, что никакие хорошие дела в рамках нашего мира альтруистические к добру не приводят. Вы этим только плодите бездельников. Понятно. С тех пор, как начали Африке давать, там появились только одни голодные. И прекратилось развитие. Так что самое главное, это поменьше давайте. Да если вы хотите делать человеку приятное, не давайте ему ничего, научите его только работать. Так что альтруизм, он губителен в таком виде, в котором нам представляется. Поэтому наука каббала называется наука каббала, наука получения на самом деле, а не отдачи. Вот что удивительно. Значит, в каббалу приходят эгоисты, и они начинают эгоистически заниматься, и желают эгоистически захапать себе просто весь мир. И не только этот, но и духовный. И им плевать совершенно на всех и вся. Такие люди с таким огромным хорошим эгоизмом, они вдруг начинают чувствовать, что мироздание устроено иначе. Если они правильно изучают каббалу по ее первоисточникам, то они начинают ощущать на себе влияние какой-то энергии высшей, которая их начинает перестраивать, которая начинает в них рождать совершенно другие ощущения, а рядом с ощущениями другой разум, другие определения, осознания. И вот эта трансформация, она постепенная, происходит в человеке невольно, незаметно, никакими силами своими эгоистическими он себя не переделает. Это делается под воздействием того, что он изучает устройство, схему духовных миров. И в то время, когда он об этом изучает, он изучает более высший уровень, чем тот, на котором он сейчас находится. Вот с этого более высшего уровня на него начинает воздействовать эта высшая энергия, которая его подтягивает вверх. И тогда с ним происходит вот эта трансформация. Но это не уничтожение эгоизма. Совершенно не уничтожение эгоизма. Зачем же уничтожать эгоизм? Он может быть плодотворным. Его только надо правильно использовать. Поэтому наука каббала, в отличие от всех остальных религий и методик, говорит, ни в коем случае ты себя не принижай, не унижай. И гордыня твоя хороша, все в себе хорошо. Ты только смотри, как надо это использовать. Ты должен использовать весь твой огромный потенциал, алчность, желание, все пороки так называемые. Ты не волнуйся за них. То, что в тебе есть, это все правильно. Ты учись, как их использовать для проникновения в высшее мироздание, в высший мир. И тут человек, когда начинает заниматься этим, он видит, что есть замечательный метод. Все, что во мне есть, это все хорошее. Надо... Он учится это правильно использовать. Ведь он учится быть включенным в единую систему мироздания вместе с остальными душами. Ему раскрывается простая картина, что он вместе с остальными находится в одной связи, как одна система. Он видит, что он и все остальные 7 миллиардов, допустим, человек, являются одним общим живым телом духовным, вечно существующим. Он является клеткой маленькой этого тела и зависит полностью от жизнедеятельности этого тела. И жизнедеятельность этого тела зависит полностью от него. И вот эта вот раскрывающаяся картина делает из него правильного альтруиста, эгоистического альтруиста, то есть с использованием его эгоизма. Он начинает работать со всем своим эгоизмом на благо существования этого общего тела, потому что полностью от него зависит. И этим самым возбуждает во всем этом теле обратную реакцию на себя. И получается, что находится действительно в гармонии со всем мирозданием. Но это, опять-таки, возникает в нем как следствие изучения системы вот этой единой души, которую начинает явственно ощущать. Поэтому наука Каббала, она не ставит перед человеком никаких предварительных условий. Вот как ты пришел, ни в коем случае себя не унижай, не делай из себя праведника, запрещены любые посты, любые какие-то ограничения. Не надо, вот такой, как ты есть. Только начинай заниматься, и из того, что ты начнешь умозрительно воспринимать, а затем чувственно, в тебе возникнут предпосылки, для которые тебя сами и изменят. Ты ничего не должен делать силой. Ни в коем случае. Само занятие этой наукой, которая рассказывает о устройстве общего мироздания, включая наш мир и включая более высший мир, само вот это изучение, оно устроено таким образом, что ты гармонично в него входишь. Потому что ты являешься, в общем-то, его, что ли, жителем этого всего общего одного мира.
Вот настолько всеобъемлющий ответ ваш, вот он сразу закрыл очень много моих вопросов. Вот, но тем не менее, вот в нашей современной жизни вот есть такое понятие морали, системы ценностей, да? Морали, система ценностей. На мой взгляд, то, о чем вы сказали, здесь есть противоречие между моралью, да? Делай это, не делай этого, это белое, это черное, это хорошо, это плохо. То есть правильно я понял, что, и мне это нравится, кстати, мне это очень нравится, что никаких усилий над самим собой, не нужно быть праведником, нужно быть таким, каким тебя создал Творец, и только получать, и меняться только на духовном уровне. Это как бы будет происходить автоматически, я правильно вас понял, да? То есть ты вошел в эту реку, и ты ждешь, ты веришь в это, ты этому полностью отдаешься и доверяешь, и Творец тебя начинает менять. Ну, вот отсюда сразу такой вопрос, как я сам, вы и все остальные, мы можем влиять на нашу судьбу? На нашу судьбу. Как мы можем влиять? Или мы просто люди, полностью управляемые Творцом? Вот понятие кармы, судьбы, вот как... Каббала, и вы лично видите вот этот аспект вопроса?
Во-первых, первое, что я бы хотел здесь сейчас сказать, что в нашем мире, в нас самих и в окружающей нас природе нет никаких сил, которые способны нас изменить. Я думаю, мы это уже более-менее понимаем, можем с этим согласиться. Человек из поколения в поколение рождается с определенными свойствами, с определенными генами, которые все в нем определяют, и воспитание, его общество добавляет к нему еще там кое-какие условия, и все, и он таким образом автоматически существует, идет по своей жизни. то, что говорит Каббала о том, что не надо насиловать себя, не надо насиловать других, ничего не требуй ни от себя, ни от других. Единственное, что ты должен сделать, ты должен увидеть это мироздание в общем его виде, и этот на тебя подействует. Ты должен стремиться войти в него. Что значит «ты должен»? Если во мне нет этого желания, то я не должен. Если оно во мне есть, тогда я найду место, где изучают, как это сделать. Но, в принципе, никакие другие средства, которые есть в моих, так сказать, руках, они ничего мне не дадут. Они ничего мне не смогут сделать. Я не могу себя изменить. Я только лишь, раскрывая для себя этот высший мир, смогу стать, подстать ему. Таким, как я должен быть в нем. Только раскрытие высшего может из меня сделать высшего. А в нашем мире бесполезно искать какие-то средства для собственного изменения. Поэтому окончательное разочарование человечества в отсутствии в нашем мире каких бы либо средств для улучшения, для изменения, для исправления нашего мира, оно необходимо как предпосылка к тому, что действительно люди придут к Каббале как к единственному источнику изменения себя, как к единственной методике своего изменения. А все наши условности, системы ценностей, поведения, естественно, что это надо оставить. Ничего, как мы говорили, менять нельзя. Ни в ту, ни в другую сторону. Продолжать действовать в этом мире. Автоматически он изменится постепенно в соответствии с тобой. Ты будешь видеть его другим, будешь относиться поневоле ко всем по-другому. И те тоже, по мере того, как они будут. Единственное, что требуется от нас, от понимающих возможность быстрого и лучшего изменения, это распространение этого учения. Но распространение не насильственное, а только, вот как вы говорите, протянул руку, потянулась рука и взял. Только в таком виде. Так же, как со времени древнего Вавилона. Человек созрел до того, что он разочаровался, и все. У него автоматически возникает желание, подсознательное, подспудное, он не знает откуда и что оно вообще. Но его вот гложет, его тянет, у него пустота, которую он ничем в нашем мире заполнить не может. И вот эта пустота ориентирует его на поиск источника. А источник – это и есть книга, которая описывает это высшее мироздание, которое приводит его туда. Так что нам кажется, что в этой книге как бы ничего нет. Книги каббалистические, они являются в нашем мире источниками той энергии, которую человек, в общем-то, ищет этой своей пустотой. И поэтому он обязательно ее найдет. Поэтому нам ничего не надо делать в этом мире, кроме как распространить эту методику достижения вот этой вечной совершенной жизни. Я, может, забыл немножко ваш вопрос, не полностью ответил, но...
Вот я сейчас, знаете, о чем подумал? Я подумал о том, что вы вообще волшебник, наверное, не знаю, если можно так назвать, потому что я только, у меня, вот вы отвечаете одним ответом, закрываете очень много вопросов. Я поймался на мысли, я о чем-то подумал, и вы тут же начинаете об этом мне рассказывать.
А это получается автоматически. Как вам это удается? Я никакой не волшебник. Нет, я вам просто рассказываю о том, что в каждом человеке существует. Мы все одинаковые, в общем-то. И наше исправление происходит по одним и тем же ступеням и последовательным таким шагам. И мы все устремляемся одинаково к этому более высшему существованию. Поэтому, как только вы задаете мне вопрос, я его внутри себя просто переживаю, то, что я уже пережил и прошел. И, естественно, получается, что он и для вас является каким-то ответом на какой-то там, на какой-то отрезок, который там перед вами вот сейчас высвечивается. Так что в этом ничего удивительного нет. Здесь это не какие-то особые, высшие, там, я не знаю, силы. Это просто все мы одинаковые.
Я посмотрел фильм «Ночь Каббалы». Каббала, вы помните этот фильм, да? И я хотел бы задать вопросы о сфере творческой, о шоу-бизнесе, о музыке, о поэзии, о литературе, о театре. И я хотел бы спросить вас вот о чем. Что такое творчество? Потому что есть понимание разные этого вопроса. Одни говорят, что мы пишем то, что нам диктуют. Другие говорят, что творчество – это диалог с душой. А третьи говорят, что это просто профессия. Я все-таки верю в первое, что творчество, я сам и профессия, хотя я по образованию не музыкант, не поэт, не композитор, у меня первое образование – я физик, по второму образованию – экономический факультет университета, но все-таки вся моя жизнь, она шла так или иначе вместе с творчеством. Откуда это берется? Это уже какой-то код, с которым мы рождаемся? Это гены или это продукт творца, то есть какая-то программа или какое-то бремя, или это ноша, или это какая-то задача, которую ты должен выполнить в этой жизни. И как процесс творчества, на мой взгляд, он близок к диалогу с Творцом, вам так не кажется?
Я бы сказал так, что, ну, как говорит Каббала, насколько я ее понимаю, все, что делается в нашем мире, это делается только из чисто эгоистических побуждений. Поэтому любой вид творчества, это тоже является эгоистической деятельностью человека. Практически, как говорится, наука – это удовлетворение любознательности за чужой счет. Так вот, творчество – это удовлетворение собственных каких-то побуждений за чужой счет, может быть, тоже, потому что вы выставляете это на публику и желаете от нее получить какие-то отзывы, отзвуки и так далее. Все движения человека, они сводятся к побуждениям сексуальным, животным, то есть телесным, так? Пища, секс, семья, кров, так сказать, то, что характеризует человека как животного, как бы. Телесные наслаждения. Затем наслаждения, которые достигаются с помощью власти, деньги, слава, власть, известность сюда же относится. И затем следующее – это знание. Творчество относится к стремлению к выражению себя. Оно находится отчасти в желании властвовать над другими, выразить себя именно, с другой стороны, в желании почитания других. То есть, конечно, это чисто эгоистические побуждения, но при этом человек реализует, самые высокие побуждения, которые у него есть, как у человека. Но имеется в виду все равно, конечно, свойства человека в нашем мире, которые он таким образом выражает. Поиск самовыражения. Каббала, она является тоже ведь поиском самовыражения, когда человек творит из себя Творца. В принципе, ведь наша цель в том, чтобы стать равным, подобным Ему. То есть это самое, я бы сказал, наивысшее выражение человека. Это вы должны, как актер, сыграть роль Творца. Как живописец нарисовать его. Как там бард изобразить его в каких-то там стихах, словах, рифмах и так далее. То есть это все равно песня вашей души. Мы говорим о исправлении души, о ее наполнении. Творческий человек, в принципе, тянется к этому, но в наших земных рамках. А Каббала дает ему, естественно, в миллиарды раз большие возможности выразить себя и изобразить себя в самом наилучшем, наивысшем, что ли, образе, в подобии Творцу. Поэтому всячески, естественно, приветствуя творчество в нашем мире, все-таки наивысшее творчество – это когда человек из себя создает Творца.
Понятие греха, понятие рая и ада, страх, как, есть ли это и как к этому относиться? И если есть ад и рай, на самом деле я в это не верю, я считаю, что все это у нас внутри. Как Каббала толкует этот вопрос?
Что касается рая, ада, естественно, что этого нет. Это состояние человека, когда он чувствует себя абсолютно противоположным тому высшему миру, который ему раскрывается, и чувствует, насколько он ему противоположен, насколько все его свойства, они мелки, ничтожны. Вот это ощущение стыда как бы за свои свойства, оно называется адом. Вот этот огонь, который его жжет, как стыд. И наоборот, то ощущение, когда он может собственными своими силами достичь подобия высшему, исправляя себя, а это рай. Так что все проходят и то состояние, и другое состояние. Невозможно достичь рая без не пройдя ад. Действительно, ад, чистилище и рай. И это проходит каждый. Мы говорим о том, чтобы пройти это как можно быстрее с помощью интенсивного высшего света.
И вот еще очень важный для меня вопрос. Как вы видите распространение Каббалы? Потому что вариантов очень много. Мы живем в индустриальном мире, да? Медиамасс и пресса, газеты, телевидение. То есть мы живем в мире цифровой информации, да? Интернет. Как, каким путем, где правильный путь... Как привлечь и рассказать людям, как расширить круг почитателей и людей, нуждающихся в Каббале? Каким образом? Или этого делать не нужно? Потому что, на мой взгляд, здесь очень легко ошибиться, правильно? И как лучше нести Каббалу в массам? Вот скажем так. Каким образом?
Как сказать? Я занимаюсь Каббалой... 77-го года. В 79-м нашел своего учителя, и с тех пор действительно только этому отдаю всю свою жизнь. За эти годы очень многое в мире изменилось. Если где-то в 80-е годы невозможно было о Каббале вообще кому-то говорить, никто не хотел слушать, все боялись. Все считали это какими-то темными силами, заклинаниями, какими-то закрытыми кастами, чем-то, то сегодня это уже совсем иначе, отношение крайне изменилось. Это все популярно, это все... Ну, я не буду говорить, что вокруг этого вообще наделали всевозможных таких легкопродажных всевозможных... штучек, чтобы на этом заработать и так далее. Но настоящую Каббалу, несмотря ни на что, пропагандировать как что-то очень легкое нельзя. Она сама по себе не преподносится в таком виде. С ней невозможно это сделать. Вот, это такой продукт, который в пару слов не расскажешь, ни в какую-то легкую обертку не завернешь. Ее очень трудно передать. Это, в принципе... передается только по мере адаптации человека к твоим словам, к тому, что ты ему желаешь передать, к твоему сообщению. Он должен внутри измениться и уловить твое сообщение. Поэтому, естественно, здесь должна быть настройка, контакт, какая-то связь интимная, внутренняя, работа самого человека с этим. Несомненно, что самое лучшее – это книга. Но и книги тоже тяжело писать, поскольку... не получается пока еще выразить это просто, ясно, близко к человеку. Вполне возможно, что должны все-таки появиться какие-то романы каббалистические, но настоящие, которые бы рассказывали верно о этой методике. Возможно, песни. Вот ваше стихотворение прекрасно. То есть здесь необходимо целое какое-то... целая какая-то ассамблея, какая-то коллекция, что ли, воздействия на человека. Я не знаю. Я лично, насколько понимаю каббалу, владею ею, чувствую, что передать ее можно только деликатным образом. То есть, когда человек, вот как вы говорите, вдруг рука потянулась и взяла книжку. Вот так вот, чтобы у каждого человека было на земле возможность протянуть руку и взять книжку. Вот это было бы здорово, если бы мы могли достичь такого состояния. И больше никак. Не надо ему ничего по радио бубнить, и ничего по телевизору в глаза тыкать. Ничего. Вот это самая такая чистая, подходящая для каббалы я бы сказал бы, методика распространения. Где-то рядом с человеком, чтобы была недалеко, на его родном языке, такая книга, которая бы ему сразу, близко к нему, могла бы что-то осветить.
Спасибо. Ну и вот я не знаю, вы не устали еще?
Нет. С вами легко говорить.
Тривиальный вопрос, который, наверное, хотели бы вам задать, большинство людей на этой земле. Вот я думаю, я выражу общее мнение людей, как быть счастливым, здоровым, богатым, иметь крепкую семью одновременно, вот в этой жизни, реально сегодня и сейчас. Что нужно, как нужно себя вести, при этом не меняясь. Никак не быть аскетом, быть счастливым человеком. Я вижу, что вы очень счастливый, самодостаточный человек. Как этого добиться здесь, на земле, в этой жизни?
Мы не знаем, в каком виде я должен быть, чтобы быть счастливым. Каждый раз мы учимся от других, представляем себе каким-то образом, может так, а может так. И в итоге, когда пытаемся быть на кого-то похожим, и вроде бы достигаем такого же состояния, видим, что это все не так. Что это все нам только казалось. Я хочу, знаете, как ребенок быть там летчиком, шофером, не знаю кем, большим. Пытаюсь, и в итоге достигаю, и вижу, что это все где-то в детстве, как когда-то мне казалось, а на самом деле это все не так. И так каждый день человеку кажется. Поэтому нам не надо задаваться вопросом, каким я должен быть, чтобы быть счастливым. Потому что когда я буду счастливым, я буду уже не таким, как я сейчас. Я просто буду счастливым. Счастье, оно в наполнении. Наполнении себя. Но дело в том, что вот эта наука наполнить себя, наука получать, наука каббала, она говорит о том, что ты не должен заранее ставить перед собой никаких моделей, каким ты должен быть. Тогда ты себя будешь ограничивать, потому что на самом деле быть счастливым – это значит быть самым-самым наполненным, наивысшим, вечным, совершенным. Сейчас представить это себе нельзя, потому что ты представишь себе как маленький ребенок, немножко в каком-то виде в таком, который затем немедленно тебе покажется неверным, и будешь стремиться к неправильному образу. Поэтому никакого образа перед собой не представляй. Поэтому сказано, Творца запрещено представлять. Как бы не создавай себе образа, не создавай себе никакого облика. И, то есть, к чему это подумаешь, если я бы как-то его вообразил бы? Дело в том, что не стремись ни к чему определенному. Отдайся той высшей силе, которая тебя будет менять. Согласись с тем, чтобы она тебя меняла. На это способен, конечно, человек только такой, который понимает, что любое его сегодняшнее состояние, оно порочное, оно конечное, оно безысходное. И тогда он готов принять любую другую форму, которую на него одевает высший свет. И тогда действительно он ее принимает. Поэтому быть счастливым – это просто отдать себя на изменение высшей силе, а она уже сделает со мной то, что надо. Я бы так сказал.
Спасибо, Раф, за вашу любезность, за то, что вы дали всем нам, потому что нас здесь много сидит в студии очень, услышать вас, увидеть и немножко сдвинуться вперед, и понять очень многое. Примерно за час до эфира у меня был звонок сегодня, и один человек, вы его знаете, он сказал: «Гарин, ты знаешь, с кем ты сегодня будешь общаться? Ты будешь общаться с очень большим и великим человеком». И она меня очень сильно испугала. Я стал волноваться очень. И наша беседа заканчивается. Я понимаю, что она была абсолютно права. Я вам очень благодарен. Я желаю вам всего самого светлого, всего самого доброго. Я думаю, мы... Я надеюсь, что мы еще увидимся и услышимся с вами обязательно. Огромное вам спасибо. И чтобы у вас там все побыстрее заканчивалось, я имею в виду север и юг, чтобы побыстрее все заканчивалось. И 17-го мы вас ждем здесь, в Москве.
Ну вот видите, мы через пару дней уже можем увидеться. Огромное вам спасибо и до встречи. Спасибо вам, Юрий.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Вот так вот и живем, не понимая, что над землею высится любовь, а солнце просто освещает дела, поступки, голову и кровь. Вот так вот и живем, не понимая, что где-то на высокой глубине лежит душа и музыка играет, играет на невидимой струне. Вот так вот и живем, не понимая, что улицы уходят в облака, и каждый знает, только забывает, пока сидите, пусть встает закат. И вечно нам чего-то не хватает, какой-то тонкой нити между людьми. А жизнь, она короткая такая. А жизнь, она уходит, черт возьми. А звезды в небесах зигзаги пишут, чтоб каждый ночью в небо посмотрел. И если месяц на небо не вышел, так значит, месяц просто заболел. А ты сидишь и глаз не поднимаешь, ты эти звезды на руки возьми. Ведь жизнь, она короткая такая, ведь жизнь, она уходит, черт возьми.